Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, я благодарю Тебя за это чудесное время, которое Ты нам даровал, чтобы мы, люди с разных концов этого света, могли встретиться и пережить снова Твое присутствие, переживать Твое Слово, переживать то общение с Тобой. Поэтому просим сегодня, положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение сегодня было максимально плодотворным, Боже. За все Тебе честь и слава, великий святой, Творец неба и земли. Оживи сегодня эти строки, открой глаза сердца нашего к разумению Писания. За все Тебе честь и слава. И все скажем дружно амэн.
Амэн.
Амэн. Хорошо.
Амэн.
Итак, мы с вами в прошлый раз поговорили о связи самого храма, которого сегодня не существует, что это образ восьмого дня, то есть образ совершенства. А шаббат – это седьмой день, в который мы с вами еще практически и не вошли. И поэтому у меня такое понимание, что толком-то мы можем говорить много о шаббате. Но на все 100%, мне кажется, вообще никто не знает, что это такое. Потому я заметил, чем серьезнее я отношусь к шаббату, тем больше открывается. И каждый раз эти грани все увеличиваются, и они переливаются различными красками, в которых просто все цвета радуги, в которых ты наслаждаешься и купаешься. Но есть там и другие вещи. Окей. А наша сегодня история продолжается тем, что мы с вами отправляемся в 32 главу. Итак, Моше находится на горе, получает там инструкции, что такое шаббат, получает инструкцию, как строить скинию в сантиметрах, в деталях, с какого металла и так далее. И в этот же самый момент 32 глава спускает нас вниз туда, где весь народ остался, и все ждут Моше. Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказали ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, то есть с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И перед этим мы, значит, с вами читали, что Моше перед тем, как подняться на гору, оставляет двоих, Хура и Аарона, для того, чтобы они, ну, руководили народом. Должна быть какая-то инстанция, к которой можно было бы обратиться с какими-то вопросами и так далее. То есть народ без управления, он становится толпой. А толпа, она опасна. Тем более вышли вместе с евреями из Египта разные другие народы и племена, которые были различных вероисповеданий, которые были различных различных культурных каких-то образований. То есть вся эта группа людей, там 3 миллиона человек, из них миллион вообще непонятно, что за люди были. Но тем не менее вышли все вместе. И здесь мы видим, что уже Хура нету, а весь народ обращается только к Аарону. Мидраши говорят, что Хура просто забили камнями. Потому что, когда они попросили его сделать им этого золотого тельца, то есть Бога, он с ними... Да, почему к нему обратились? Помните, мы с вами говорили, что это был ювелир экстра-класса. То есть все золотые изделия и прочее, которые в Египте изготовлялись, практически все касалось его рук. Это был один из лучших ювелиров того времени. Поэтому, естественно, обратились к нему. И так как он отказал, а отказал, видимо, достаточно серьезно, и сказал, что это невозможно, вы просто сумасшедшие, что вы делаете? Моше там на горе сейчас спустится, все принесет. С другой стороны, мы понимаем тут один момент, смотрите. Скорее всего, для всего этого народа, сам Моше уже был как Бог. По крайней мере, для этой группы товарищей, которые вышли вместе с евреями. Они видели те чудеса, которые творил он. Поэтому нам Писание говорит, что мы вообще не можем обращать внимание на чудеса, из этих чудес делать какие-то выводы о том, что вот этот человек, допустим, от Бога, если он делает какие-то чудеса, а вот этот не от Бога. Писание нам говорит, что мы должны обращать внимание, человек от Бога, то есть это нравственная, моральная чистота, которая просто из человека изливается, но никак невозможность чудотворения каких-то. А народ, конечно же, смотрел на Моше, шутка что ли, и море раздвинулось, и 10 казней, и многое там что происходило, а его нету. Нету день, нету два, нету три, нету 40 дней. А через 40 дней должен был спуститься. И так, по крайней мере, по Мидрашам Хура уже нету. Ну и здесь мы его в тексте уже больше не видим. И сказали ему: встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, то есть с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Арон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Арону. То есть что делает Арон на самом деле? Он пытается оттянуть время. Он понимает, что Моше сейчас спустится и принесет эти скрижали, и тогда все встанет на место. И он говорит: ну пусть жены ваши возьмут серьги и принесут сюда, и мы из этого сделаем золотого тельца. Он был абсолютно уверен, что женщинам, чтобы расстаться со своими украшениями, со своей золотой бижутерией и прочее, будет достаточно трудно. На это уйдет какое-то время, может быть 3-4, может быть 5 дней, а то и неделю. Он не ожидал такой скорости. Но дело в том, что вот здесь вот заслуга как раз женщин о том, что они как раз таки и не принесли. А тут написано: и весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Народ, в оригинале там стоит мужского рода, то есть мужчины, они тоже раньше носили золотые серьги там в ушах и так далее, и принесли все к Аарону. Он этого дела не ожидал, он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, обделал его лицом, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Кто сказал: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской? Здесь вопрос длинный такой. Кто это сказал? Скорее всего, была это вот группа товарищей, которая вместе вышла с евреями. А может быть, были какие-то активисты, которые вместе с ними были. То есть вся эта группа говорит: вот смотрите, вот Бог твой. То есть Моше ушел, Моше был Бог. Теперь Моше нет, вот Бог твой, который Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Но все же прекрасно понимают, какой Бог вывел. То есть у них собственное. И нет мысли тем, что вот они сделали золотого тельца, и теперь этот золотой телец их будет Богом. Они хотели через золотого тельца теперь поклоняться Богу вместо Моше. И так как это достаточно сложно, потому что мы с вами, помните, было указание, чтобы по вашему желанию вы не можете делать какие-то золотые изображения. Помните, мы с вами читали? То есть, вот когда будут делать крувим, там и все остальное, то, что будет в храме, то, что мы с вами изучали, два херувима, золотая крышка над ковчегом и так далее, это по моему указанию. А если это вы будете делать по своему собственному желанию, то это тогда запрещено. И вот здесь вот основная эта ошибка. Не потому, что этот золотой телец являлся каким-то запретом. Запретом было то, что именно это было по их собственному решению, по их собственному желанию. А уже была статья по этому поводу, что этого делать нельзя. И вот тут все как раз и начинается. А Аарон, скорее всего, пытается как-то оттянуть время. И увидел сей Аарон, 5 стих, поставил перед ним жертвенник и провозгласил его, говоря: завтра праздник Господу. То есть завтра праздник Господу, но не праздник этому золотому тельцу. А на другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. То есть начались оргии и веселье. И сказал Господь Моше: поспеши, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Быстро уклонились они от пути, который я заповедовал, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моше: я вижу народ сей, вот народ жестоковыйный. Окей, ну и вот тут вот, наверное, отсюда уже и начнем. Теперь мы поднимаемся снова наверх, туда, на гору. Там стоит Моше и Творец. И Творец говорит Моше: поспеши сойти, ибо развратился народ твой. Господь разговаривает с Моше и говорит ему: вот там внизу вот такое безобразие творится. Смотри, они быстренько нашли себе другие пути, которые я им не заповедовал, как служить мне. Уже и жертвы принесли и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египта. И сказал Господь Моше: я вижу народ сей, вот он, народ этот, жестоковыйный. Слово жестоковыйный на иврите, значит, стоит слово орет, то есть вот эта задняя часть мозга. Здесь говорится о том, что жестоковыйный — это не то, что вот он такой вот жестокий, а имеется в виду вот эта вот часть мозга, которая начинается, задняя часть, откуда все начинается. То есть изменить что-то, то, что уже, ну вот как бы утвердилось уже, это вот так и дело с концом. Изменить мнение, мышление очень трудно. Жестоковыйный. То есть мозг, который работает, он вот запрограммирован вот так, и по-другому ну никак. Ты хоть как говори, хоть отсюда говори, хоть оттуда, хоть какую логику применяй. Нет, это так и дело с концом. Мы на все найдем свои ответы. Вот этот момент как раз и называется жестоковыйный, когда человека убедить ни в чем невозможно. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Еще раз. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Господь говорит: смотри, от тебя произведу теперь народ. То это было от Авраама, теперь от тебя. Но Моше стал умолять Господа Бога своего и сказал: да не воспламенится Господь гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великую и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой, отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Ицхака и Якова, Израиля, рабов твоих, которые клялся ты собою, говоря: умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. Смотрите, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Ну и, естественно, теперь у меня к вам вот такой вот вопрос. Смотрите, Господь сказал: значит, от тебя теперь произведу, и это будет новый народ, который произойдет от меня. А с этими как бы разберемся. Сейчас мы их всех погубим, и дело с концом. Моше приводит несколько аргументов, и Господь говорит: а, ну коли так, окей, все отменяю. Что это такое? Неужели так легко переубедить Творца? Или здесь что-то, чего мы не понимаем? Ну и вот на сей раз Галаты опять почему-то оказалось справа налево. Вопрос?
Господь, он верный. Если он в завете, он останется верным этому завету. Он просто такая проверка, если, как он заведет себя в таком случае, что он будет делать.
Ага, ты имеешь в виду, он проверяет его. То есть практически он ему говорит: ты будешь новым Авраамом. Потому что...
скажет, а вдруг он купится на это, а кто знает, да? Ну, достоин ли он идти дальше, защищать свой народ, стоять за него, сражаться. Его просто его проверяют.
Ага, отлично. А теперь смотрите. Допустим, Бог производит от Моше народ. Где есть гарантия, что этот народ не станет точно таким же? Практически гарантии нет никакой. Поэтому я так считаю, что твой ответ очень близок к истине. Это действительно проверка для самого Моше. То есть, смотрите, получается, что не народ для Моше, а Моше для народа. Вот это вот очень такой серьезный момент. Сегодня мы наблюдаем с вами многих президентов различных стран. И основная цель – народ служит для президента, для главы государства, или глава народа этого служит для народа. Смотрите, Моше приводит аргументы. Ты же сказал, от Авраама, Ицхака и Якова произведу этот народ. Это как бы вот все твои слова, я их привожу. И как же тогда с этим быть-то? Практически он вступается за народ. И он несколько раз это будет делать. И даже будет говорить, вычеркни меня из книги жизни. То есть он готов жизнь свою отдать за этот народ. Смысл всего, Бог проверяет, подходящий лидер или нет. Может быть Моше лидером этого народа или нет. И как только Моше вступается за народ, он сразу понимает, все нормально, экзамен сдал. Так что Гала, ты попала в точку. То есть новый Авраам не нужен. А на самом деле, кто такой Авраам? Действительно родоначальник еврейского народа. А кто такой Моше тогда? А Моше это только инструмент для получения Торы. Инструмент для строения этого народа уже. Для строения этой же самой скини, о которой мы говорили, и обо всем остальном. И идем дальше. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратились, и сошел Моше с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было, с обоих сторон, на той и на другой стороне написано было». То есть скрижали были не с одной стороны написано, а с разных сторон. И с одной стороны, и с тыльной стороны. И как первая, так и вторая. Они как бы светились. И это те самые 10 заповедей, о которых так много говорят и так далее. И вот он спускается с горы с этими скрижалями. Перед этим мы с вами прочитали, что он уже в курсе событий, что там внизу сделали золотого тельца. Уже он и поговорил с Богом, и походатайствовал за этот народ. И Господь сказал, все окей. Отведу это зло, и обратился, сошел Моше с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обоих сторон, на той и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божье, и письмена начертанные на скрижалях, письмена Божьи, то есть он сам выжег это все. И услышал Иешуа голос народа шумящего, и сказал Моше, военный крик встанет. Смотрите, Иешуа человек военный, он это дело видит и слышит, военный крик. Но Моше сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Когда же приблизились к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил их из рук своих, скрижали и разбил их под горой. Не знаю, не помню, мы с вами говорили в прошлом году на эту тему или нет. Смотрите, Моше спускается с горы. В руках у него скрижали. Скрижали – это конституция. То есть, если какой-то грех, то есть статья. И эта статья прописана. Если статья не прописана, то этого греха на самом деле нет. То никакого подсудного дела и не будет. Вот он спускается с горы с этими скрижалями, на которых все прописано. В которых и прописано, кстати, насчет этого золотого тельца. Что он делает? Он берет их и разбивает. То есть он не шел, они случайно у него выпали из рук, а он их берет, тут еврейское слово лишабер. Лишабер это силой взял и разбил их. Почему разбил? Вопрос. А, Зоечка? Чего он их разбил?
Я помню с прошлого года, чтобы спасти твой народ, это Моше сделал.
То есть, каким образом он?
Ну, оставить в живых, как вы говорите, эта конституция была написана. И там, если бы он не разбил, то бы народ был, ну, отвечал бы за это.
То есть он практически спасает народ, разбивает скрижали. И еще раз момент, смотрите. Сама Тора для народа, а не народ для Торы. С одной стороны, она же необходима, эти 10 заповедей, потому что на них держатся сегодня все законы всех государств. Людей бы уже вообще не было бы на земле, если бы не было этих законов. Они нужны, они необходимы. И Моше берет их и разбивает. Но когда он их разбивает, то получается, что он понимает, Господь, ну ты ж понимаешь, но народ не готов еще к этому. Давайте немножечко подождем, чуть-чуть подготовим их, а потом принесем все эти законы. Мысль вот как бы вот такая вот. Потому что у некоторых, вот Моше разозлился, увидел их, гнев воспылал, и он не смог возобладать со своими эмоциями, и просто взял и разбил. Ничего подобного. Смотрите, он уже готов, он уже знает. Там, на горе, Господь ему уже все сказал, что вот они и этого идола сделали золотого и прочее, и уже он ходатайствовал за этот народ, чтобы Господь простил, и Господь простил. И вот он, смотрите, приходит и теперь разбивает эти скрижали. То есть, покуда есть эти скрижали, есть статья, по которой можно судить любого человека. Поэтому всякий человек, который приходит к лицу Творца, он является судимым по Писанию, не по человеческим законам. На человеческим законам это мы здесь, на земле живем. Когда мы приходим к Творцу, то именно по этим скрижалям, которые написал Творец, нас всех и судят. Потому что есть статья, окей, вот на тебя завели такую-то статью. Окей, значит тебе что-то с этим нужно делать. Поэтому Моше здесь разбивает статью, потому что там есть момент, что кто сделает этого золотое изображение, тому как бы, ну, критическая ситуация, смерть. То есть уничтожить весь народ, а тут уже у него уже разговор с Творцом был, и Творец уже простил. То есть остается уничтожить сами скрижали, уничтожить саму статью. Чуть попозже, чуть помедленнее. Не так все быстро. Окей. И взял тельца, которого они сделали, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Что это вам напоминает? Помните проверка ревнивый муж и как проверялась неверная жена? Делалось примерно такой же точно раствор, который выявлял, действительно ли жена была неверна или нет. То есть чрево ее все опускалось и так далее. Отсюда я беру, значит, такой вывод о том, что нужно было активистов нужно было как бы выявить. А кто ж теперь скажет, что это я как бы зачинщиком был основных? И вот через вот эту воду, через этот прах с золотом, все это выявлялось. И потом вот эти 3000, о которых мы говорим. И сказал Моше Аарону, сделал тебе народ сей, что ты ввел. И сказал Моше Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Вопрос у Моше. Аарон сказал, да не возгорится гнев на господина моего. Посмотрите, как старший брат разговаривает с младшим братом. Какое смирение. Он говорит, да не возгорится гнев на господина моего. Это где вы видели, чтобы старший брат с младшего называл господином? Ты знаешь этот народ, ну ты же понимаешь, какие они. Ну буйные они. Их остановить же невозможно. Но что-то нужно было делать, поэтому я сделал. 23 стих. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моше, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. То есть терпения немножко не хватило. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне. Я бросил его в огонь. И вышел вот этот самый телец. Моше увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по сравнению пред врагами его. И встал Моше в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? То есть здесь идет разговор между Моше и Аароном, который говорит ему, слушай, я поступил очень легитимно. То есть мы вылили тельца, и через этого тельца я хотел, ну, как-то же можно управлять этим народом. А как управлять этой толпой, когда только что Хора убили? Это неуправляемая толпа абсолютно. То есть он говорит, я хотел управлять ими уже теперь через золотого тельца. То есть чтобы не отпускать бразды лидерства, а я знаю, куда их вести, То есть ты спустишься, и все нормально будет. Поди знай, кто там вместо меня встанет. То есть мы вылили этого золотого тельца, дело в куче. И здесь наступает вопрос. У Аарона была одна проблема, ну, которую, может быть, он просто-напросто не понимал. И эта проблема такая. Приблизить народ к Торе или Тору к народу. Он сделал второе. Он решил, что, ну, подумаешь, идола там совершили, но мы Тору опустим, то есть законы Божьи и самого Бога опустим к народу. И Моше ему потом это объяснит, что это грубейшая ошибка. Нужно народ поднимать Господу. Потому что нельзя сделать так, чтобы Господь опускался к народу, чтобы Тора опускалась к народу, сами законы. И как бы закон становится, что дышло. Куда подул, туда и вышло. Такое дело не пойдет, Моше говорит. Ты должен научить народ и поднимать их к Торе постоянно. Тора незабвенно будет находиться вот на этом уровне. А нам все время нужно стремиться к этому совершенству. То есть Тора спускаться не будет. И это, скорее всего, частично и наши ошибки, когда мы пытаемся, через допуская какие-то вещи греховные, допуская какие-то моменты, попытались как бы пропустить людей, а потом, вот смотри, мы подтягиваем закон под тебя, под твою теологию, под твое мышление, а ты уже живи, там может быть как-нибудь потом все это исправится. И это грубейшая ошибка. Нельзя Тору опускать к народу. Народ должен подниматься к Торе. Народ должен двигаться к совершенству. А несовершенство должно раствориться в несовершенстве. Дальше. Стих. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моше, с этим человеком, который вывели нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел вот этот вот телец. Моше увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по сравнению пред врагами. И встал Моше в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего и каждый ближнего своего. И сделали сыны Левина по слову Моше, и пало в день тот из народа около 3000 человек. Ибо Моше сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не пошлет он вам сегодня благословение. Вопрос. Господь вообще-то говорил ему или нет насчет уничтожения вот этих активистов? Вероника, что скажешь?
Не поняла вопрос. Ну что?
Ну, вот смотрите, я читаю текст. И встал Моше в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левина. Это означает, что они не участвовали в лике тельца. И он сказал, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Где он это взял? Вот вы поразмышляете, а я сейчас приду.
Да, и я так выкачу. Приказ там, как поступать в этом случае?
То есть, когда он был на горе, уже Бог заведомо как бы видел всю эту ситуацию и дал наставление, потому что он же сказал, что это от Господа. Я думаю, что вряд ли бы он, наверное, соврал и взял от себя такое как бы повеление. Это как бы, ну, очень серьезно, да, пойди и убей.
Вообще, мне кажется, это самостоятельность какая-то, потому что вот эти вот, помните, Симеон и Леви, они же за Дину тогда вырезали, ну, всех тогда этих сынов и Сихена. И тут тоже такая кровожадность именно как сыны Левины.
Ревность Моисея к Богу именно, чтобы отомстить?
Ну, я не знаю. Тут что-то какая-то кровожадность какая-то. А мне кажется, достаточно было вот этой воды выпить, и там бы умирали бы сами. Вот достойно было бы иметь.
Хороший вопрос, конечно. Так, на первый взгляд, выглядит как вообще кусочек совсем из другой картинки.
Народ как защищался или принимал смерть вот так просто? Не просто, а вот, ну, сами понимаете. Как вы считаете?
Вы знаете что, если бы это было написано в первых скрижалях, да, вот, что если там сделают то-то и то-то, надо поступить так и так, да? Но ведь Люси-то разбила эти скрижали, понимаете? То есть он стал на защиту народа в этом случае. Откуда он это взял? Либо это действительно вот трудный вопрос. Можем только предполагать, но Тора нам говорит, что как бы приказ исходил от Моше. Да? То есть мы должны исходить из того, что те, кто это делал, просто исполняли приказ. Я воздержусь этот комментарий. Для меня это кусочек из другой картинки. Я не могу соединить эти места.
Егор, а ты как думаешь? Где Моше все это взял? Может быть, это была его личная
А может быть, не его приказ, а действительно вот эти вот, которые уже отличились в истории с Диной, да, вот это вот отношение. Все, что сразу кровь рекой. Может быть, просто Моше тут попал.
Он 28-й по слову Моисея сделали.
Ну, я думаю, что может, он же знал, он же видел там, как Бог ему говорил. Что иди, там вон твой народ уже что творит. Этот, во-первых, там это ж были эти египтяне в основном. И я думаю, что он решил таким образом, может, вот хоть кто-то погибнет, а кто-то останется. Ну как бы с двух зол выбрать одно.
Ну, по крайней мере, мы здесь с вами видим, да, что это его личная мотивация. Для чего он это сделал, это оправдать-то в принципе можно, потому что, смотрите, если были активисты, то есть лидеры всего этого движения, то, естественно, с лидерами это, конечно, нужно поговорить серьезно. Тем более мы с вами помним, что уже он их напоил там, и лидеров выявили уже, которые, в общем-то, зачинщики всегда были. То есть, если не убрать зачинщиков, понятное дело, что это опять повторится. Хотя мы потом увидим с вами, что и среди левитов потом найдется группа товарищей, которые восстанут против Моше. Восстание Караха и так далее. Я так понимаю, что это активность самого Моше. Вот, да, правильно сказал в 28 стихе Стана. По слову Моше, то не от Господа было. А вопрос другой. Это грех со стороны Моше? Или это зло со стороны Творца? Или это не грех и не зло? Помните, в прошлом году мы с вами говорили о том, что вот это слово «пусть они возьмут и вложат мечи свои в ножны». Как можно идти убивать кого-то, когда мечи в ножны поставили? Но тем не менее написано «убивайте». И помните то, что мы с вами говорили, то, что они выпили это золото, и у них там все внутри опустилось. Именно у тех, которые были активны. То есть получается, тогда это Творец сам их судил, но никак не Моше. То есть эти пошли и выявили вот этих товарищей, которые уже мечи поставили в ножны, и выявили вот этих, у которых вздулись животы там и так далее, и уже от них, ну, в общем-то, живые трупы были. Можно это понять так, что вот эти левиты пошли туда, сколько их там было? По-моему, 25 или 30 тысяч. Они пошли, и вот эти 3 тысячи просто, то есть там просто кровь пролилась. То есть мы можем смотреть и с этой стороны, и с другой стороны. Но на базе вот этих вот моментов выстраивается теология ислама, в которой есть один момент, помните, мы говорили, что Господь сказал, что вот есть суд и есть милость. Есть праведность и есть милость. И мы всех судим по правде, а хотим, чтобы нас судили по милости. Ну, ты ж понимаешь, Господь, ты знаешь сердце мое, ты понимаешь, почему я сделал так или так или так. Смотрите, отсюда что мы видим? Во-первых, четкие лидерские качества, которые есть у Моше. Народ его весь слушает. То же самое происходит с Аароном. Теперь смотрите, если убрать всю эту структуру, которая, помните, в главе Итро, когда Итро пришел и сказал, сделай себе 1000 начальников, 50 начальников, 10 начальников и так далее. То есть всю эту структуру, если взять сейчас убрать, да, то это толпа и хаос. То есть каждый из этих начальников отвечал за определенную группу людей, отвечал за их поведение. Каждый 1000 начальников отвечал за 100 начальников, 100 начальников отвечал за 50 начальников, 50, который руководил 50 начальниками, отвечал за 10 начальника и так далее. А этот уже за 10 человек. То есть вот эта вот структура, которая была построена, она была специально построена, поэтому мы с вами в Новом Завете видим вот эти вещи все, о которых говорится, что есть пастора, есть учителя, есть евангелисты и так далее. Потому что, ну, не все могут служить неверующим. Мы, когда говорим с вами на каких-то вещах, и Писание-то, оно, собственно, написано для тех, кто верит, а какой смысл писать Писание для тех, кто не верит? Он его и читать не будет, он его смотрит как интересную книжку. То есть получается, что сами евангелисты, о которых там говорится, это люди, которые имеют дар от Господа, которые говорят для неверующих, которые могут говорить вот в таком помазании и силе. Пастора же, пресвитера и так далее, вся вот эта группа людей, это четкая структура в среде верующих, в которой мы, собственно, с вами и находимся. Если кто-то выпадает из этой структуры, то начинаются определенные проблемы, в которых есть момент, ну, не знаю, как бы ее назвать, ты выходишь из народа, в который народ должен подняться к Торе. Смотрите, не Моше для, не народ для Моше, а Моше для народа. То есть вот всей этой структуре, да, есть определенные лидеры, которые для народа, которые готовы служить ему. А мы на базе всего этого говорим, ну вот тот сделал ошибку, этот сделал ошибку. Значит, вот эта структура неверная. Значит, остаются тогда только евангелисты, или только учителя, или только пастора и так далее. И то, и другое. Грубейшая ошибка. Структура эта необходима, и она нужна. Почему? Потому что это различные служения для различной прослойки людей, в которой Господь, любящий Отец, хотел бы, чтобы спаслись все. Хотел бы, чтобы приняли все. Потому что статья есть, закон есть, и никто ее уже отменять не будет. Это если здесь Моше ее разбил, то теперь уже она уже написана и прописана. И в каждом доме есть Библия практически. Все ее читают, кто-то как монумент для красоты держит. Но факт остается фактом. Если есть закон, и ты его не знаешь, это не освобождает тебя от выполнения закона. Поэтому нужна вот эта вся структура, в которой бы человек находился для того, чтобы во взаимоотношениях с друг другом вы являлись, во-первых, лучшей, во-вторых, притирка характеров и выявление как раз от того, что нас приближает к Торе, а не удаляет. Итак, смотрите, «И сделали сыны Левина по слову Моше, и пало в тот день из народа около 3000 человек». То есть были люди, с которыми, в общем-то, вести беседы было бесполезно. Они были утверждены уже в этом во всем. И тогда эти люди просто убираются. И Моше сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моше народу, «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» А мы только что с вами читали о том, что уже разговор об этом грехе был закончен. Господь сказал, все окей, никаких проблем, ходатайствуй дальше за свой народ. Народ сей сделал и возвратился Моше к Господу, то есть он поднимается снова на гору. И сказал, Авину, отец наш, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога с маленькой буквы. Прости им грех их, а если нет, смотрите, момент, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты писал. Вот это настоящий лидер, который готов умереть за свой народ. Что значит изгладь из жизни? Это не просто здесь, на этой земле. Это изгладь из книги жизни. То есть идет разговор о вечности. И Моше готов вечность провести где угодно, лишь бы со своим народом. То есть, если ты их не простишь, то и меня туда же. А перед этим мы с вами говорили, помните, Творец сказал, вот от тебя теперь произведу народ. То есть и производить-то не от кого теперь будет. Господь сказал Моше, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою в день посещения моего. Я посещу их за грех их. То есть, вот этот грех золотого тельца будет окончательно стерт только тогда, когда ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Вопрос. Рассчитались ли мы за грех золотого тельца? Или до сих пор этот грех стоит перед нами? В день посещения моего я посещу их за грех их. И что-то произойдет. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. То есть получается, смотрите, вся вот эта вот история, да, это не то, что левиты шли там кого-то убивали. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. А как же Аарон? То есть он сделал этого тельца, с него как бы и взятки гладкие. Люда, как ты думаешь, что это такое? Как-то нечестно получается.
Ничего не думаю по этому поводу, потому что сама пытаюсь вникнуть и понять вообще суть происходящего, честно вам скажу.
Да, я думал, что я достаточно красочно все нарисовал. Ага.
Значит, не шибко красочно. Нет, это понятно объясняется, но логические вот эти моменты, последовательность, почему так, почему вот именно на самом деле, он же сказал, давайте соберем, давайте вот принесите, вроде бы он палку сделал для того, чтобы отодвинуть этот, как говорится, судный момент, но в то же время, ну, как бы он же тоже мог сказать, подождите, нет, он же этого не сделал. И в то же время не понес наказание.
Мотивация. Всегда очень важна мотивация. То есть он не собирался вообще делать какого-то другого бога, чтобы ему поклоняться. Он попытался...
Во многие смыслы, как я видела. Вот, понимаете, делать там ложь во имя, там, во имя любви, да, там, ложь во имя того, чтобы там... Но в то же время ты понимаешь, что, ну, это тоже своего рода грех, да? Вот я пойду украду, вот помните там персонаж Дорна, да? Я пойду ворую добрых, чтобы дать бедным, ой, у него богатым, чтобы дать бедным.
Но воровство есть воровство, и оно наказывается. Есть статья, я понял тебя. Смотрите, у Аарона, во-первых, он еще и не знал, что этого делать нельзя. Это сейчас Моше спустится и ему все объяснит. Что нельзя народ Тору опускать к народу. Народ должен подниматься к Торе. Он этого еще не знал. И Господь, смотрите, смотрит на эти вещи совершенно по-другому. То есть были те, которые очень серьезно к этому отнеслись. Они были зачинщики и так далее. И они были абсолютно уверены. И беда их была как раз не в том, что они золотого тельца слепили, вывели. Это, в принципе, же Аарон сделал. А была беда в том, что они из Моше сделали уже Бога. И мы будем видеть это на протяжении всей истории. Всех 40 лет в пустыне мы будем видеть одну и ту же самую фразу. Это ты вывел нас из Египта. А у нас вот там так хорошо все было. А ты вот нас привел, и вот теперь вот мы тут голодаем, умираем, и у нас тут столько проблем, лучше бы нам было бы там. То есть ни слова никогда не звучит о том, что это Господь вывел нас оттуда. Мы сейчас с вами приближаемся к пасхальному седеру. И там кругом звучит одна и та же вещь. Господь выводит народ свой из рабства египетского. Именно он против любого рабства, в котором находится человек. И Песах – это символ свободы. Потому что когда евреи вышли из Египта, то вместе с ними вышли все народы. И это символ того. Там 4 бокала вина, насколько бы вы помните. Да? Первый бокал – это кидуш, освящение праздника. Второй бокал – это суд, который был произведен над Египтом. А третий бокал – это бокал избавления. В это время открывается дверь, и все ждут Машеха, то есть Иешуа, который должен прийти. Те, которые верят, что он уже пришел, ведут себя немножко по-другому. Но так или иначе мы приглашаем его к столу. А четвертый бокал – это бокал прославления. Из тех 4 вещей, помните, и выведу вас, и спасу вас, вот эти 4 глагола, которые мы с вами разбирали, отсюда взяли эти 4 бокала вина. Но есть одна проблема, смотрите, и это та же самая беда, которую мы сейчас видим с Аароном. Одна группа товарищей проводит только первый и второй бокал вина, то есть кидуш и суд над всеми народами. А третий и четвертый бокал – это только как символика, и все. Для других же третий и четвертый бокал, то есть избавление и прославление, стало тем, что первые 2 бокала теперь тоже не нужны. То есть выход народа самого из Египта, и он убирается из Пасхи, и остается только избавление, то есть Иешуа. Но это не полная Пасха, и это не полная программа, которая есть. То есть если нет его народа там, в этом избавлении и спасении, то не о чем и говорить. Поэтому помните, в Писании написано, что «Се оставляю дом ваш пуст». Пока не воскликните, благословен Господь во имя грядущего. Барух Аба Бешем Адонай. То есть весь смысл Пасхи заключается в полной, полной Пасхе, в полном исходе, в котором есть его народ и в котором есть остальные народы, в котором есть Иешуа. Смотрите, мы здесь с вами видим Аарона, который пытается сделать одну простую вещь. Он пытается поднять, то есть опустить Тору. А мы помним, что такое Тора. Тора – это слово Творца. И было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. То есть Иешуа – это олицетворение Слова Божьего, как бы живая Тора, которая спустилась на землю. Мы пытаемся, а он находится сейчас в небесной скинии, где и служит первосвященником, и входит в святая святых к Творцу со своей кровью и ходатайствует за каждого из нас. Смотрите, и получается, что мы пытаемся взять Тору и опустить вниз сюда, к народу, вместо того, чтобы народ поднять туда, к Торе. Грубейшая ошибка, которая повторяется и сегодня. И здесь наука, наверное, для всех. Ни в коем случае, смотрите, не народ для лидера, а лидер для народа. Совсем другая статья. Не Тора для народа. То есть не народ для Торы, а Тора для народа. И получается, что народ находится в самом центре. Но в то же самое время этот народ должен подняться до этой Торы лично. И должен быть какой-то лидер, который вот поведет этот народ. Аарон сделал эту ошибку. Эту же ошибку повторяем сегодня и мы. Мы пытаемся убрать саму Тору и оставить только бокал избавления. Вы мне скажите, вы меня понимаете или нет? Если не понимаете, я попробую по-другому сказать. Это очень важный момент.
Каким образом он опускает Тору к народу? Тем, что производит суд, вот эти вот убийства?
Нет.
В чем это выражает?
Смотрите, как Аарон опускает. Аарон играет на их желаниях. Но эти желания уже были сказаны на горе Синай, что это категорически запрещено. И он думает, ну хорошо, по крайней мере, хоть спасу этот народ. Использует их грех, грех золотого тельца, для того, чтобы потом привести народ снова к Творцу. А это означает, что мы не можем же с вами как бы играть с законами. Вот как Люда сказала. Я сейчас своровал, да? И это сворованное я раздал бедным, нищим. То есть ты пытаешься Тору опустить вниз для того, чтобы она была для тебя как бы, ну, очень удобной. Ты можешь сейчас сделать так, так, потому что ради благих вещей, ради спасения, ради того, ради этого, ради всяких высоких мотивов, какие бы они там ни были. Это невозможно. Тора не должна спускаться вниз. Народ должен подниматься к его. То есть должна быть вот такая мотивация. Понятно или непонятно?
Теперь понятно, спасибо.
Или я вас совсем запутал? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Окей. Все понятно, спасибо.
Ага. Вот смотрите, это важный урок из этой главы. Собственно, наше время уже закончилось, да? И вот этот важнейший урок, еще раз. Не народ для лидера, а лидер для народа. Не Тора для народа, не народ для Торы, а Тора для народа. И в то же самое время, еще один момент, когда уже мы живем в этом, уже знаем эти вещи все, да? Мы не можем манипулировать законом так, как мне удобно. Вот, ну, сейчас время такое, вот я немножко подожду. Сколько уже такого было? Гражданские браки и так далее. Все кончается крайне плачевно. Только по одной простой причине. Потому что, ну вот мы немножко поживем, да? Я уже знаю, что это грех, да? Но как бы сразу на ходу. И я что же, если человек едет в поезд, и уже в этом поезде кто-то едет на ходу, уж никто не выбрасывает с поезда. А нужно дождаться остановки. Будет остановка и высадим. Либо человек принимает решение идти дальше. Подошла остановка, а решения никакого не принимается. Это означает, что мы берем Тору и спускаем вниз к человеку. И закон становится, что дышло, куда подул, туда и вышло. Потому что мы начинаем говорить. Есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы же не понимаете, в какой тяжелой мы ситуации находимся. То есть вот эти три урока, три правила, да, они просто необходимы для каждого из нас, для хождения пред Творцом. Поэтому, ну, огромнейшая, грубейшая ошибка, когда Тору называют Старым Заветом. То есть практически получается, мы в никуда уходим. Окей, Авену Шебашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, спасибо тебе за твои уроки, спасибо за нашу встречу, спасибо за возможность быть с тобой, за возможность понимать твое Слово Божие. За все тебе честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. И все сказали Аминь.